Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня на очень болезненную и очень щепетильную тему. Это преступления против детей. К сожалению, в нашей стране подобные случаи случаются достаточно часто. Я не знаю, то ли кажется, что их стало больше, то ли просто освещать их стали чаще в средствах массовой информации. Но сути не меняет. Это родители часто уезжают на заработки, оставляют детей с родственниками или даже там с соседями некоторые. Естественно, чужие люди к детям относятся совершенно иначе. В общем-то, эту проблему мы сегодня рассмотрим, и в гостях у нас сегодня председатель Ассоциации женщин-милиционеров, зампредседателя Общественного совета МВД, ветеран Министерства внутренних дел и полковник в отставке Канайдар Коз. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас видеть. А также у нас в гостях Нурджан Адылов, начальник отдела службы общественной безопасности Министерства внутренних дел, полковник милиции. Нурджан, здравствуйте.
Здравствуйте.
И в гостях у нас также эксперт Ассоциации кризисных центров Кыргызстана Гульбарчин Джумабаева. Гульбарчин, рады вас видеть.
Добрый день.
Наверное, попросим сначала представителя МВД рассказать нам о статистике вообще преступлений против детей за последнее время. Хочется понять, на самом ли деле их становится больше, потому что, ну вот, по крайней мере, человеку, далекому от статистики, кажется, что это именно так, потому что в средствах массовой информации подобные случаи описываются очень часто.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте еще раз. Конечно же, одним из приоритетных направлений в системе Министерства внутренних дел Кыргызской Республики является профилактика по недопущению, предотвращению преступлений в отношении несовершеннолетних. На сегодняшний день, если взять статистику, то именно несовершеннолетними совершенные преступления у нас в разы уменьшилось. То есть, если сравнить с прошлым годом, на более чем 50 фактов меньше преступлений совершено.
Это детьми, которые дети сами
дети
совершают.
Угу. Да. Конечно же, у нас острая проблема. Вообще, это больно на всех наших кыргызстанцев. Дети зачастую попадают под насилие взрослых. То есть у нас на сегодняшний день это численность совершенных преступлений в отношении детей увеличена, к сожалению. Mm-hmm. Да, увеличена. Но, опять же, если взять постатейно, в основном эти преступления именно имущественного характера, то есть кража сотовых телефонов зачастую, там, кража денег или еще что-то, ну, имущественного характера. А, к сожалению, конечно же, есть у нас преступления против совершенного именно насилия в отношении детей, всякого рода насилия, да, это вот мы говорим, что на сегодняшний день дети мигрантов, внутренних, внешних мигрантов зачастую попадают под насилие. Но я бы с этим чуть не согласилась, потому что на сегодняшний день насилию подвергаются дети, которые проживают в полно обеспеченных семьях, вообще в социальных защищенных, вообще нормальных семьях. Мы всегда ищем проблему и говорим, что, опять же, это дети мигрантов, которые нет родителей. Да, есть такие моменты, но это очень малозначительное количество детей, которые являются детьми мигрантов. У нас есть семьи, где имеется только один родитель. Да? Вот в этих семьях тоже есть факты насилия именно сексуального характера. То есть, опять же, это отчим, который совершает насилие над своими, как бы, приемными детьми,
да.
И в целях предотвращения данных фактов мы совместно с Министерством образования, да, совместно с сотрудниками социальных служб проводим профилактические мероприятия. То есть это заключается не в рейдовых или в лекционном порядке. То есть мы проводим круглые столы, спортивные мероприятия, дебаты устраиваем, да, и вообще вывозим детей, например, с Чуйской области в город Бишкек, да, чтобы провести какие-то... тут идет примирение, не сколько примирение детей, а именно вот, чтобы дети были в курсе, да, в каком моменте они подвергаются насилию. Вот, опять же, в совместном проекте именно с нашими партнерами мы сняли несколько видеороликов по насилию в отношении детей. То есть в основном здесь роль родителей какова должна быть, чтобы дети не подвергались насилию. Роль вообще самого несовершеннолетнего. То есть мы призываем всех родителей учить детей тому, чтобы каждый ребенок знал о том, что то, что мне принадлежит, да, вот взять даже вот мое тело, это мое, никто не должен, ну, посягаться на нее. То есть мы должны знать, приучиваем детей вообще, что слова нет, что я, убеги, слова нет, и позови на помощь. Угу. Вот такие моменты у нас на сегодняшний день во всех регионах, в школах проводятся.
В школах именно проводятся.
Да.
Но дело в том, что, как мне кажется, когда в отношении ребенка происходит какое-то насилие, скорее всего, ребенок боится просто рассказать об этом взрослым, особенно если речь идет о насилии в семье, потому что, вероятно, ну, и мне кажется, такое часто бывает, исправьте меня, если нет, ребенок, вот если там со стороны отчима что-то произошло, он просто боится рассказать маме, потому что, не дай бог, ну, как мама отреагирует, да, может быть, мама встанет на сторону этого человека.
Вы знаете, вся проблема в том, что ребенок на сегодняшний день, даже вот взять девочку, да, на примере, они взаимоотношения с родителями, особенно с мамой, у них нет. То есть нет моста, который соединял бы их.
Ага.
То есть в основном зачастую родители заняты своими проблемами, а дети сами себе представлены. Если он даже вот хочет рассказать, когда родитель не хочет его слушать или делает вид, что не хочет, или вообще не хочет слушать, вот в этом и суть проблема. В чем? В том, что дети сами себе представлены, родители не интересуются, что ребенок хочет, где он побывал, чем он занят. Вот элементарный момент, у нас очень много фактов, когда дети уходят из дома, да, самовольный уход из дома.
Uh-huh.
И вот когда мы собираем материалы, подходим к родителям, спрашиваем круг друзей, с кем он общается. Элементарно некоторые родители, я не говорю за всех, не знают номер телефона друга или одноклассника своего ребенка.
Uh-huh.
Вот таких моментов тоже очень много.
Ну, то есть, получается, проблема в семье, в первую очередь.
Проблема в семье. Это изначально все исходит от семьи. И когда ребенок подвергается какому-либо насилию или вообще в целом, да, в отношении совершается какое-либо преступление, посягательство, в основном родители начинают винить школу, да, как всегда. Школа не доглядела, но суть не в том, что ни школа, ни милиция, именно в том, что изначально в семье с ребенком не разговаривают, не хотят знать, что он хочет, чем он занят, куда он сходил. Главное, хочу сказать, что вот именно в практике главное, родители знают, что надо добыть еду, накормить, одеть, обуть, а то, что внутри у него творится, вот это вот мы не хотим узнавать.
Вообще есть такое понятие, страшное слово такое, victim blaming называется, да, это осуждение жертвы за то, что она как-то якобы спровоцировала насильника.
Есть такие моменты.
Вот,
да.
Я хотела, наверное, по этому поводу с Гульбарчин поговорить, mm-hmm. потому что я так полагаю, что это как раз-таки такая психологическая проблема. Mm-hmm. Вообще в отношении детей, мы знаем, что в отношении женщин, например, в нашей стране, да, victim blaming, это прям это нормально. Ты надела там короткую юбку, сама виновата, что тебя где-нибудь там подловили, mm-hmm. да? Ты там ответила жестко, ты сама виновата, что тебе по башке треснули. А что касается детей, вообще существует ли эта проблема в нашей стране?
Конечно. Добрый день, уважаемая Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, мы часто, наше общество, один из важных причин насилия в нашей стране в отношении женщин и детей, это называется вот victim blaming, по-нашему это говорить, это гендерные стереотипы.
Угу.
Стереотипные взгляды на поведение женщин и детей. Мы, когда проводим профилактические работы, собрания с детьми, мы всегда им объясняем. Если случилось, надо предостеречь себя, угу. чтобы не попадать такие случаи, да, насильственные. А если насилие случилось, никогда не вините себя. Вы не виноваты. Вы не виноваты даже о стандартах по оказанию услуг пострадавшим от насилия. Даже там написано, что за насилие несет ответственность только преступник, виновник, а не женщина, не ребенок, либо не пострадавший человек.
Uh-huh.
Поэтому мы должны объяснить, мы нашим детям говорим, что как... Когда вот во время пандемии мы совместно МВД во главе Нурджан Узубековной и совместно с Министерством образования проводили WhatsApp и Zoom профилактические обучения для девочек 8-11 классов, тогда мы им говорили, что твое тело, твоя безопасность принадлежит только тебе. Твое тело принадлежит только тебе. Никто не должен приближаться. У тебя должны быть свои личные границы. Такие мы профилактические работы провели, и мы им сказали, что ты не одна. У тебя есть круг доверенных взрослых людей. Доверенные взрослые у тебя есть. Кто она? Это родители. Родители должны заботиться о тебе, в том числе и о твоей безопасности. Сейчас лето, школа закончилась, и каждый родитель должен чувствовать свою ответственность за безопасность своих детей. Мы, родители, в том числе я тоже родитель, должны чувствовать большую ответственность за безопасность детей, и мы должны выстроить почасовой график, как ребенок должен провести летние каникулы.
Угу.
Да? Потому что у всех есть работа, мы все бегаем как бы заработать себе, да, питание, но в том числе самый важный цель нашей жизни – это наши дети. Мы об этом не должны забывать. И тогда мы, когда проводили для подросток профилактические мероприятия, мы общались с ними. Тогда наши девочки говорили, что не, если в случае сексуального домогательства, если даже случаются, либо случались я бы, они не будут рассказывать маме. Потому что мама, как Нурджан Узбековна отметила, нету того мостика, который mm-hmm. вот их соединяло, нету доверия между родителями и ребенком. Поэтому...
Ну и потом мама же может и осудить, сказать,
да,
что уят.
И мы чего? Сразу, родители, сразу сами начинаем обвинять своего ребенка. Нету доверительного отношения. Вот поэтому такие гендерные стереотипы у нас очень распространены, даже мы в семье сами используем. Не обращаем внимания, в каком веку, кто выдумывал эти стереотипные взгляды, что мы забываем, что на улице 21 век, что ни ребенок, ни женщина не виновата, что она подверглась насилию. Еще раз повторяю, за насилие, за совершение насилия отвечает ответственно только преступник.
Я хотела бы поговорить вот с председателем ассоциации женщин-милиционеров. Скажите, пожалуйста, почему именно ваша ассоциация вместе вот с Министерством внутренних дел, с действующими сотрудниками борется с этой проблемой? Есть ли такое, что на самом деле женщины более чувствительны к детским проблемам и к детской безопасности? И как вообще проходит ваше взаимодействие?
Ну, я бы тоже не хотела сейчас порождать такой гендерный стереотип,
конечно,
что женщина,
да.
Только женщина, как и говорится, близко к детям.
Просто я вижу перед собой
детям,
вот сейчас,
да?
трех прекрасных женщин, вот. Да, потому и
здесь
спрашиваю.
Просто здесь, скорее всего, то, что наша ассоциация была создана, ну, более 10 лет назад, и в нее входят действующие сотрудники милиции. И что меня радует, не только женщины, но и мужчины-сотрудники, они нам очень помогают, и они очень нас поддерживают. И поэтому мы подходим к этому более так вот широко, что это дети – это наше общее богатство, это наше общее будущее. И все, что касается детей, здесь нету ни молодых, ни старых, ни женщин, ни мужчин. Также и Совет ветеранов от МВД, допустим, да, тоже очень большую работу проводит. То есть вот в этом плане мы все едины. И я вот в продолжение хотела сказать, что и мероприятия у нас проходят вот вместе. Может, мы как-то взаимно дополняем друг друга, но у нас участвуют в наших мероприятиях и женщины-милиционеры, мужчины-милиционеры, представители отделов образования, социальные работники, родители обязательно, да, ну и, конечно, дети. Вот мы уже не первый год проводим такие встречи в школах, и в ходе этих наших мероприятий мы встречаемся с ними, и, собственно, во время этих встреч мы стараемся и до родителей довести. Мы специально вот такую книжку написали «Мои права и обязанности для детей». То есть права ребенка, мы об этом очень часто говорили, и правильно делаем, что мы открываем ему глаза на его права. Но параллельно с этим есть и обязанности, про которые он часто забывает. И вот здесь вот права и обязанности, они все же должны идти в одном ряду. И мы когда приглашали, первое время мы просто с детьми проводили. А потом к нам подходят сами дети и говорят, вот было бы хорошо, если бы мои родители это услышали. Особенно девочки, особенно где-то 9 класс. Есть такие, которые после 9 родители нацелились их замуж выдавать. Вот такие вот вещи. И мы потом стали приглашать родителей. и мужчины, и женщины приходили. Что мне нравится, что не только женщины, а вот именно мужчины приходили, слушали, и они очень позитивно воспринимали. Мы создали вот при поддержке ОБСЕ очень хороший такой мультик о Алагачу. Вот. И мы его показывали, и в конце вот мы его потом обсуждали. И когда обсуждали, вот как раз-таки и родители уже приходили к тому, что говорили, после 9 класса вот пусть моя дочь дальше учится, пусть она потом еще учится, я для нее даже медицинский центр думаю открыть. И как-то вот уже такие вот планы позитивные. Мы этому очень рады.
Но проблема в том, что это ведь единичные случаи. При этом мы очень часто видим и в социальных сетях обсуждения, и в средствах массовой информации о том, что когда, если случается, что девочку украли, например, да, вот случилось то самое там Алакачу, понятно, что ее изнасиловали, скорее всего, это происходит, да, в первую же ночь после воровства. Если даже эта девочка как-то доходит до милиции, и мужчины-милиционеры там, ну, ее встречают, или там родители говорят, радуйся, зато замуж выйдет. Все, все уже хорошо. Вот с этим как-то борьба ведется?
Речь идет о том, чтобы не вести борьбу, а не доводить до этого.
Ну а как вот не довести до того, чтобы девочку украли? Ей что, не ходить по улице? Или...
Нет, дело не в этом, что ей не ходить. Вообще, во-первых, вы правильно говорите, наше общество, оно очень стало терпимо к насилию.
Да.
Вот мы должны все-таки и сами себя, и вокруг нас, мы должны быть менее толерантными в этом плане, да? И что касается вот девочек, конечно, они должны ходить. Наоборот, они должны больше общаться, больше видеть, больше разбираться. От того, что мы их отгородим от всего, и они не будут знать, как говорится, жизнь, да, от этого это ни к чему хорошему не приведет. Вот поэтому больше таких вот мероприятий. Причем, вы знаете, здесь вот если это на уровне села, то вот в наше время, например, много было спортивных секций, много было различных. Даже вот мы сейчас говорим про трагический случай на воде, да. Раньше бассейны чуть ли не в каждом дворе вот в городе были. Лягушатники мы их называли, дети в них плескались, потом вырастали, шли в бассейны, учились, и, как говорится, вот эти вопросы, они как-то постепенно параллельно снимались. Мне кажется, вот наши соцслужбы должны, вот это вот, не только соцслужбы, мы все вместе должны вот эти моменты брать уже на, скажем так, на выполнение с тем, чтобы не за раз вот команда какая-то, или вот это случилось, и пожар, да, нет. А вот до этого это просто в порядке вещей должно быть. Угу. И точно так же в порядке вещей должно быть, что никаких алагачу, никаких вот этих вот моментов, да. То есть дети должны учиться общаться, но это идет опять же, из семьи. Если он в семье видит насилие, если он в семье видит, как мужчина бьет жену, допустим, да, ну, дальше уже о чем говорить.
Ну да, и вырастает человек, который тоже сможет позволить себе ударить ребенка и женщину.
Да, он считает, что это в порядке вещей. Угу. Психологи даже проводили такой вот эксперимент, когда как ребенок ведет, да, как отец пьет чай, так и ребенок, как отец спит, так и ребенок. То есть он копирует вот это вот все, может непроизвольно, но он это копирует. Поэтому родители должны об этом думать. И еще один момент, который просто для меня вот непонятный, это с детства родители как-то про безопасность детей, такое впечатление, что они вообще не думают. Вот иногда даже в маршрутке вот, или в автобусе выходит мама или папа, они ребенка вперед пускают. Бедный ребенок, он еще 2-3 года, ну, скажем, 3 года даже, да, ступени для него высокие. Как он вообще туда не ныряет, да, для меня просто загадка. Это хорошо, люди, вот, которые там стоят, они его встречают. Это из раза в раз. Или ведут ребенка, вот здесь проезжая часть, он с проезжей части будет вести этого ребенка. Это хорошо, если машины вот там вот едут, да, дальше от этого места. В порядке вещей считают. И это все начинается вот с мелочей. Сейчас вот лето начинается. Мы говорим, вот раньше, ну, полдня хотя бы он в школе, а сейчас у них больше времени свободного. Эти дети, ну, предоставлены сами себе во многом, да. И вот надо продумать. Мне моя мама в свое время говорила, ни на секунду не выпускай ребенка из поля зрения. Я сама была свидетелем на Иссык-Куле, я стояла на берегу, и там девочка, ну, года два, наверное, она подошла к озеру, шагнула, и на моих глазах она вот начала тонуть. Я ее вот так вот, я с ней еще бегала по пляжу и говорила, чей ребенок? Чей ребенок? Родители сидели где-то на третьей-четвертой линии, абсолютно вот как-то тоже расслабились на Иссык-Куле. Mm-hmm. Вот это вот надо как-то нам сообща взять. Здесь я говорю, опять же, не только женщины, мужчины, быть более внимательными не только к своим, но к детям, которые окружают, чтобы они не болтались, чтобы они не шли в эти экстремальные какие-то места, чтобы они учить их и так далее безопасности, потому что это лето, это риск тоже.
Согласна с вами, конечно. Но я хотела бы все-таки, наверное, Нурджан, вам снова задать этот вопрос. Очень много пишут о том, что вот эта терпимость к насилию, она существует и среди сотрудников милиции, особенно если этот сотрудник милиции, например, вот из этого района. И, в принципе, знает тех людей, которые к нему обратились, к нему приходят, говорят, слушай, ну, ударил я ребенка пару раз. Но это в целях воспитания же, зато не будет больше старшим перечить, да, или там такая же история с воровством, ну, что, ну, украл и чё, ну, зато замуж выйдет. И милиционеры тоже зачастую, по крайней мере, об этом говорится, вот Гульбарчина согласна со мной, об этом говорится, что милиционеры тоже терпимы. Внутри МВД какая-то работа с милицией проводится?
Вы знаете... А на сегодняшний день у нас вообще в системе МВД, да, у нас новые кадры, с каждым годом все обновляется, да, по предельному возрасту уходят на пенсию, но тем не менее мы обучаем своих сотрудников. На сегодняшний день, согласно проекта «Луч света», мы разработали учебные пособия для сотрудников участковых уполномоченных, сотрудникам по делам детей. И в данном пособии конкретно, четко расписано 9 принципов. То есть это соблюдение конфиденциальности, безопасности. Там идет правовые основы, да, аспекты. То есть тут же идет именно в 9 аспектах именно отношение сотрудника к жертвам насилия. И вот здесь хотелось бы отметить, да, что мы ведем пропаганду, вообще в целом мы разъясняем, да, населению вообще в школе, независимо где, что кража невест это не, как у нас говорят, не обычай, а это преступление. Но, к сожалению, хочу сказать, что на сегодняшний день в основном случае раннего брака мы узнаем уже через медслужбу, да, когда уже она поступает в роддом, рожает, оказывается, что ей 16 или 17 лет. Тут вот именно равнодушие родственников, соседей, всех знающих, да, которые знают, что привели ребенка, даже по обоюдному согласию, но они, зная об этом, промолчали. Факт уже перед фактом уже ставить, когда она уже родила, да, уже, конечно, все это регистрируется, собираются материалы досудебного производства. Вот. И именно касаемых сотрудников, мы сейчас всем сотрудникам разъясняем, что каждый факт насилия в отношении детей, это должно, как положено, отслеживаться и применяться меры согласно закону. То есть мы не должны говорить, что да, ничего страшного, там ребенка нет, мы незамедлительно реагируем. И в этом плане у нас сейчас работа ставится, я бы сказала, на должном уровне. И есть моменты, конечно, когда вот случай, да, из ада, когда девушка трагически погибла, тот момент и сотрудников, которые... Вот исходя из этого, мы разработали эти пункты, да, и принципы. И вообще, в целом, мы ежегодно с начала года выезжаем в регионы, в каждом районном подразделении обучаем сотрудников именно по всем нормативным базам, да, начиная с постановления правительства и все приказы, касающиеся регламентирующей деятельности сотрудников милиции.
Но я не думаю, что какой-нибудь сотрудник милиции не знает о том, что он должен реагировать на случай насилия в отношении ребенка. Наверняка он это понимает.
Каждый знает и должен незамедлительно реагировать. Да,
другое дело, что часто не реагируется. А есть какое-то наказание в отношении сотрудника, который не принял меры?
Вот смотрите, у нас есть факты кражи невест, факты насилия. Да? Если в случае сотрудник, зная, что здесь может произойти какое-то насилие, или же зная, что был факт алагачу, если он не среагирует, конечно, мы проводим служебное расследование по каждому факту, и, конечно, сотрудник или в дисциплинарном характере получает взыскание, или же есть моменты вплоть до отстранения от увольнения с должности, если конкретно вина сотрудников, картина ясна. Обязательно
в порядке. А куда обращаться вот людям в этом случае? Потому что они говорят, ну, слушайте, на сотрудника МВД мне надо жаловаться в МВД, и... ну, понятно, что его, скорее всего, прикроют.
Вот смотрите, у нас есть районное подразделение милиции, потом областное и, конечно, министерство головное. Да. И они в обязательном порядке, у нас поступают письма такие, мы разрешаем, на месте проводим расследование, выезжаем. Но они в любом случае могут даже позвонить 102, обратиться. То есть каждое обращение будет реагироваться и в плане будет на местах осуществляться работа. То есть они могут в прокуратуру обратиться, если, если их, вот их заявление не удовлетворено. То есть мы по каждому факту проводим расследование, и есть какие-то моменты, то мы обязательно привлекаем к ответственности данного сотрудника, который в свое время не среагировал или не выполнил соответствующую работу по функциональным обязанностям.
Ну вот у нас общественный совет МВД есть, куда тоже обращаются и пишут. Есть телефоны доверия, куда анонимно могут позвонить и сообщить произошедшем. Поэтому в этом плане телефон доверия для детей есть.
111.
Да, круглосуточный, с любого места.
Можно добавить?
Да, конечно.
А вот, как отметила Нурджан Узубековна, меня этот момент очень радует, как специалиста, как ответственного гражданина тоже. Мы вот совместно во главе вот Нурджан Узубековной, а совместно с Центром исследования демократических процессов разработано 9 принципов по оказанию помощи пострадавшим от гендерного насилия. А гендерное насилие — это что такое? Это, конечно, кража невест в целях вступления в брак. Это изнасилование, это семейное насилие. От семейного насилия на сегодняшний день страдают дети и женщины больше по статистике. Это ранние браки. Вот эти все перечисленные, они являются гендерным насилием. И эти 9 принципов именно разработаны, стандарты и принципы оказания помощи пострадавшим от гендерного насилия. И, например, посмотреть, какие принципы, как вот перечислила Нурджан Узубековна, например, первый принцип – правозащитный подход. Правозащитный подход – это что такое? Радует, что там написано: государство охраняет и сохраняет своих граждан через свои государственные органы. Эти государственные органы, которые должны охранять, это кто? Это МВД, это Минсоцразвитие, это Минобразование, да? И, например, второй подход – расширение возможностей женщин и девочек. Второй подход – это как они должны, сотрудники правоохранительных органов, расширять возможности, права женщин и детей. Там написано: каждый сотрудник, который оказывает помощь пострадавшим от таких видов насилия, они должны строго соблюдать законы. Как написано закон, как они должны быстро реагировать и оказать помощь, никогда не вмешивать в работу свои субъективные мнения. Вот эти моменты меня очень вдохновляют. Угу. Вот такие 9 принципов на сегодняшний день разработаны. И в этом году было мне очень приятно, вот благодаря, да, Нурджан Узубековна, от имени МВД, после вот как выпускались книги для сотрудников ИДН и для участковых сотрудников, первый раз вообще в практике, наверное, она заходила в каждый РОВД. Я смогла участвовать в городе Бишкек и Чуйской области. Она по республике, даже в Баткенском регионе, заходила в каждый РОВД и обучала эти 9 принципы.
Просто мне кажется, что если говорить взрослому человеку, там, тем более наделенному властью, что на, почитай книжку, узнай, как все правильно, и поступай так впредь, отныне всегда, это вряд ли сработает. А если объяснить человеку, что если ты пропустишь мимо ушей вот факт насилия, тебя отстранят, понял? Или тебя накажут так, что ты работать больше в милиции не будешь?
Вот смотрите, я хочу дополнить, у нас в системе МВД еженедельно, да, в неделю раз проводится профессиональное обучение сотрудников, то есть по боевой служебной подготовке. И там мы обучаем непосредственно все приказы регламентирующей деятельности, опять же, все моменты постановления. То есть каждый сотрудник знает, что должен он делать по официальным обязанностям, что он должен делать на местах и какую работу должен проводить. Mm-hmm. Это у нас периодически проводится. Опять же, по итогам полугодия, года мы сдаем зачеты именно по профессиональному mm-hmm. принципу.
Вы хотели добавить?
Я хотела просто еще сказать, что есть такой институт наставничества.
Mm-hmm.
И мы вот провели, я же сказала, наши женщины-сотрудники являются наставниками. Мы специально вот провели обучение женщин как раз вот всем вопросам, которые касаются и стереотипов, и других моментов, связанных с гендером и насилием. Они, в свою очередь, на местах у себя, в районном подразделении, в селе, они, в свою очередь, тоже провели такие занятия. Потому что мы сами должны продвигать вот эти вот знания, буквально вот пропихивать, если вот так вот говорить. Потому что текучесть высокая, сотрудники меняются. А вот когда вот как наставница, да, она как наставник, опытный сотрудник, он передает вот эти знания о том, что вот, вот это можно, вот это нельзя, вот здесь вот так надо так отреагировать, да. Uh-huh. То есть правильно вы говорите, одно дело он прочитает и, как говорится, и забудет, uh-huh. да. А другой вопрос, когда вот она с ним изо дня в день встречается, изо дня в день они на эту тему говорят. И я даже вот сама замечаю, за эти годы в милиции изменилось отношение, во-первых, к женщинам-сотрудникам, во-вторых, в семьях это тоже большой вопрос, потому что сотрудник, он с утра до вечера работает, он на нервах приходит домой. И есть такие случаи, и об этом и в прессе писалось, да, как он обращается со своей семьей. Поэтому мы стараемся пропагандировать и вот тиражировать положительный опыт вот милиционеров, у которого, ну, я не скажу, что образцовый, но во всяком случае нормальная семья, где он и с детьми, и с женой, да. То есть это вроде бы кажется мелочи, но это то, на чем мы должны вот расширять вот это пространство.
Конечно,
вот.
Не мелочи, да. Я хотела уточнить, когда происходит случай насилия над ребенком в семье, к примеру, и ребенок, например, приходит побитый в школу, ну, предположим, да, или соседи слышат крики. В большинстве случаев у нас, к сожалению, конечно, промолчат, закроют глаза, скажут, что это их дело, моя хата с краю. Но если находится какой-то ответственный человек, он имеет право сообщить в милицию, и будет ли возбуждено там дело, или как вообще все это будет происходить дальше? Не получится так, что человек сообщит, а милиция слегка там проверит, нет, что-нибудь, скажет родителям, не надо, и все?
На сегодняшний день, если поступают сообщения от любого гражданина нашей страны, mm-hmm. да вообще в целом, мы незамедлительно реагируем. То mm-hmm. есть опять же в школах, да, 10 ребенок приходит побитый, у нас в каждой школе закреплены инспекторы по делам детей, которые проводят работу. Но такого момента есть, конечно, у нас в соцсетях пишут, да, например, избили, не среагировали, такого момента не может быть. Почему? Потому что мы, согласно закону, как положено, человека, который совершил насилие или какие-то противоправные действия в отношении детей, мы привлекаем к ответственности. Но смотря это по тяжести преступления. Поэтому в любом случае, где бы, что бы ни было бы, если сообщат, мы незамедлительно реагируем.
Mm-hmm. Ну, то есть без обязательного заявления. Да,
здесь еще такой момент, что мы и детей учим. Если вот друзья даже mm-hmm. да, заметили, yeah. что с его другом... Вот, может, анонимно сообщить. Вот 111 серия, 111 этот телефон. Номер, где анонимно, допустим, пусть он на другие телефоны доверия в милицию побоится сразу в милицию сообщать, да, но вот по другим телефонам он может анонимно сообщить и сказать, вот над моей подругой постоянно измывается, постоянно вот она вот такая и такая. Дальше уже там система срабатывает.
У нас стереотип сложился же, что если я заявлю в милицию, значит, милиция меня будет постоянно вызывать,
таскать под опросом.
Да, да, такого момента нет. Вы просто позвоните анонимно, и все, тогда уже проверка осуществится, и на местах уже будут работать специалисты. То есть каждый, вот именно в нашем принципе, в 9 принципах, там написано, каждый гражданин, который совершил насилие, должен привлекаться к ответственности. В любом mm-hmm. случае он должен и будет привлекаться к ответственности, согласно закону.
Я, наверное, напоследок хотела бы такой общий вопрос задать. Мы уже пришли с вами к тому, что в большинстве случаев подобные ситуации исходит из семьи, и нельзя сказать, что это только в Кыргызстане происходит. Естественно, это есть во всем мире, но в нашей стране это достаточно серьезная проблема, и, насколько я понимаю, сейчас даже рассматривается вопрос о том, чтобы ужесточить наказание за насилие над детьми. Как вы думаете, что должно произойти для того, чтобы эту проблему, ну, если не решить совсем, потому что ну, невозможно, чтобы просто все люди, которые привыкли так поступать, исчезли, да, испарились, и все наладилось. Но как, на ваш взгляд, можно в обществе эту проблему решить? Вот кнутом или пряником?
Я бы сказала бы, тут не только милиция. Вот это я постоянно повторяю этот момент, что у нас в обществе сложилось такое мнение, что над профилактикой насилия должен работать только милиция. Нет, в законе об охране и защите от семейного насилия указано 17 субъектов. 17 субъектов, начиная Айлюкмэтэ, каждый на местном уровне, например, местный участковый, врач, социальный педагог, на сегодняшний день директора школ снимают с себя ответственность. Каждый директор школ должен активно заниматься с этой проблемой. Классные часы, родительское собрание на эти темы. Да? Мы должны менять общественное сознание, что каждый наш гражданин, каждый наш ребенок должен, у него в голове должно сидеть, что насилие не для меня. Моя жизнь должен быть построен вне насилия. Этому мы должны добиться. А как? Через комплексные работы эти 17 субъектов на республиканском уровне, национальном уровне, это министерство. На местах это каждый айлюкмэтэ, включая даже уличных комитетов, квартальные комитеты, потому что они знают именно, где какая семья живет, какой из этих семей более уязвим. Поэтому суды аксакалов, женсовета, даже на местном уровне, я знаю, сегодня адвокаты на местном уровне очень сильно подключаются. Поэтому мы должны сообща работать комплексно, и информационные работы должны провестись больше. Мы должны провести.
Ну, от себя, наверное, хотелось бы сказать, что когда у нас общество начинает реагировать на подобные случаи, машина правосудия, скажем так, начинает работать как-то более активно, да, и более серьезно. Вот совсем недавно был случай с избиением мальчика Егора, и да. После того, как в социальных сетях поднялась просто буча, все-таки в итоге получилось осудить того человека, который за это был ответственен. Но многие говорят, что ну а если бы мы не вступились, а если бы каждый об этом не писал.
Можно я дополню, да, по этому поводу? Вот смотрите, у нас сейчас каждый ответственен, да, все хотим жить без насилия, но мы сейчас, я считаю, если, как искоренить, да, вот насилие, мы каждый субъект, каждый вообще государственный орган должен на своем уровне четко и ясно выполнять свою работу. Вот тогда уже вот путем пропаганды, там, через средства массовой информации, вообще в целом на местах, вот тогда, я думаю, что будет чувствовать ответственность каждого. И опять же хочу дополнить, да, по поводу этого мальчика. Конечно, случай такой ужасный, но тем не менее, мы сейчас в соцсетях сидим все, кому не лень. И когда происходит какое-то насилие в отношении детей, или дети между собой ругаются, мы начинаем расписывать, писать, да. Что хотим, то и пишем. То есть мы иногда не фильтруем, вот как обычно говорят, мы не как бы... термин такой, не фильтруем там базар, да, это не в целом. Вообще мы сами не знаем, что пишем. Иногда пишем такой негатив, да, в отношении детей, которые тогда дети ругаются. И опять же, когда же... я согласна, наши правозащитники, наши вот партнеры, они оказывают содействие, помогают. Но тем не менее, закон, когда нарушаются принципы детей, закон, он всегда должен реагировать, и закон на стороне детей, он всегда реагирует и в пользу детей. То есть... Мы сейчас говорим, что именно ужесточаются моменты именно насилия в отношении детей. Да, сейчас уже почти принят закон, в разы она увеличивается, ответственность вообще и сроки. Да, и поэтому, я думаю, мы должны каждый подходить точно и работать свою, выполнять свою работу. И опять же хочу сказать, что именно вот расписание таких граждан наших, которые пишут негативы, Вот элементарно, что девочка подрать, начинает писать, надо руку сломать, голову оторвать, надо вывести в общество, чтобы ребенок почувствовал. Это нельзя сейчас с нашими детьми. Надо отдельный подход к каждому ребенку. Вот поэтому еще хочу еще обратиться, чтобы отдельный подход к каждому ребенку. И тем не менее, нужно здесь повысить роль, ответственность родителей. Это самое главное. Вот именно по предотвращению насилия. Еще хотелось бы, у нас заканчивается, наверное, эфир.
Да, да.
Хотелось бы обратиться к родителям. Сейчас летний период, надо обязательно думать о безопасности в дорогах детей. И особенно, где водоемы, бассейны, у нас немало фактов, да, летальных исходов. Поэтому каждый родитель, я вас убедительно прошу, не отправляйте детей без ведома, без сопровождения взрослых, какие-то купание в водоемах, в бассейне, независимо где. Главное, чтобы должен был осуществляться контроль именно со стороны взрослых.
Спасибо вам за эту беседу и за ваше мнение. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была председатель Ассоциации женщин-милиционеров, зампредседателя Общественного совета МВД, ветеран МВД, полковник в отставке Кана Эдарко, эксперт Ассоциации кризисных центров Кыргызстана Гульбарчин Джумабаева и начальник отдела службы общественной безопасности МВД, полковник милиции Нуржан Адылова. Спасибо вам большое, рада была с вами познакомиться.